Российская летопись.
В эфире 60-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске Великое посольство в Европу. Василий Иванович Суриков. Дело драматурга Сухого Кобылина. В марте 1697 года Великое посольство отправилось из Москвы в Лифляндию и далее в Европу. В посольство входили более 200 человек, в том числе генерал Федор Головин, генерал-адмирал Франц Лефорт, думный дьяк Прокофий Возницын, а также сам царь Петр под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Конечно, никто в Европе не обманулся насчет этого инкогнито, но зато странствование под чужим именем помогало царю избегать при случае ненужных церемоний, а также вести переговоры с монархами, при этом оставаясь лицом неофициальным. К тому же русские монархи не имели обычая разъезжать по заграницам. Посольство побывало в Бранденбурге, Голландии, Британии, Священной Римской империи. Чего хотел Петр? Первостепенная задача – создать коалицию европейских монархов для борьбы против Османской империи. Еще Петр мечтал получить поддержку европейских держав в предстоящей войне со Швецией. Получил коалицию? Нет, конечно. Всех устраивал статус-кво, установившийся на Востоке. Чего ради им было идти в сомнительный альянс с Петром? А еще в ходе путешествия в Европу Петр хотел набрать на русскую службу иностранных специалистов и ознакомиться с новейшими достижениями в области кораблестроения и фортификации. Нередко говорят, что, отправляясь в Великое посольство, Петр стремился направить Россию по западному пути развития. Однако, по мнению Ключевского, западничество царя ограничивалось преимущественно областью техники. У Петра не было ни охоты, ни досуга всматриваться в политический и общественный порядок Западной Европы, писал историк. Попав в Западную Европу, он прежде всего забежал в мастерскую ее цивилизации и не хотел идти никуда дальше. Да и вернуться из Европы пришлось галопом, взбунтовались стрельцы. И все-таки Великое посольство следует признать успешным предприятием. Союзников Петр нашел для войны с турками и шведами. Не очень много, но среди них были серьезные – Дания и король Речи Посполитой, а по совместительству и саксонский курфюрст Август II. Да и специалистов много приехало из Европы. 19 марта 1916 года скончался Василий Иванович Суриков. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Великий исторический живописец, автор картин «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы». Суриков появился на свет в Сибири. Его предки были казаками и пришли на бескрайние сибирские просторы с Дона, говорят, с самим Ермаком Тимофеевичем. Отец умер рано, семья жила бедно, и лишь благодаря широкой благотворительности сибирских купцов Суриков смог учиться в Академии художеств в Петербурге.
После учебы получил заказ на выполнение фресок в храме Христа Спасителя в Москве. Попав в старую столицу, Суриков был потрясен до глубины души. Впоследствии говорил: «Я как в Москву приехал, прямо спасен был, старые дрожжи поднялись». Я на памятники, как на живых людей смотрел. Вы видели, вы слышали, вы свидетели. Я не книги, я стены допрашивал. Так появилась историческая трилогия «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова». Когда художник уже заканчивал работу над картиной «Утро стрелецкой казни», к нему в мастерскую пришел Репин, посмотрел и сказал: «Вы бы хоть одного стрельца повесили». Суриков сначала послушался совета маститого живописца, повесил, а потом повешенного убрал. Из-за него в картине была нарушена композиция и терялся главный смысл. Суриков хотел показать начало трагедии – Петр I и Старая Русь. К Сурикову пришла заслуженная слава. Впрочем, и критиков у него было немало. Дескать, перевирает и перспективу, и историю. Художник Крамской, осмотрев картину «Меньшиков в Березове», заметил Сурикову: «Если Меньшиков встанет, он головой пробьет потолок». А кремлевская стена в утре стрелецкой казни почти сливается с Василием Блаженным, хотя на самом деле она заворачивает от храма в противоположную сторону, а боярню Морозову и вовсе везут в тупик, и так далее. Но критики забылись, а картины Сурикова до сих пор пользуются огромной популярностью. О них, например, вспоминала Анна Ахматова в тяжелую эпоху сталинских репрессий, когда был арестован ее сын, историк Лев Николаевич Гумилев. «Я знаю, с места не сдвинуться под тяжестью виевых век. О, если бы вдруг откинуться в какой-то 17 век, с душистой веткой березовой под Троицу в церкви стоять, с боярынею Морозовой сладимый медок попивать, а после на дровнях в сумерки в навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков, мой последний, напишет путь». 24 марта 1903 года скончался драматург Александр Васильевич Сухово-Кобылин, автор сатирической трилогии «Свадьба Кричинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина».
Известный театральный критик «Суворинской газеты» «Новое время» Юрий Беляев, оказавшись в 1895 году в Тульской губернии возле города Чернь, неподалеку от Сухово-Кобылинского имения, сделал для себя присяжного театрала неожиданное открытие. «А я сегодня в Кобылинке был», — сказал Беляеву однажды акцизный чиновник. «Навещал своего приятеля и самого тоже видел». «Кого это самого?» «Да Сухово-Кобылина. Вы разве не знаете, что он тут у нас живет, близехонько?» «Да разве он жив?» — хотел бы воскликнуть удивленный Беляев, но вовремя остановился. «Стыдно признаться, но я почему-то считал его умершим», — добавил критик. «Хотя ему, как говорится, по долгу службы такие вещи надо было бы наверняка знать». А еще раньше, когда в 1882 году в Александринском театре была впервые представлена пьеса «Дело», в публике по окончанию спектакля послышались одобрительные возгласы «Автора! Автора!». И многие тогда обернулись к кричавшим с ироничным недоумением. «Экие дикари! Кто там взялся выкликать мертвецов из их укромных могил? Вы, господа, тогда уж заодно и Дениса Ивановича Фонвизина вызвали бы на представление «Недоросля». А Сухово-Кобылину шел в ту пору всего-то 66-й год, и жить ему предстояло еще два десятилетия.
И дело здесь, мне кажется, не в том, что бытовая канва его пьес выглядела в прифоренные времена устаревшей. Вовсе нет. Дело в другом. Сухово-Кобылин был обречен при жизни на забвение самой своей судьбой. Он происходил из старинного дворянского рода. Отец был тихий, спокойный человек. Говорили, что характера у него не на грош. Зато мать, Мария Ивановна, была полной противоположностью. Она еще с молоду имела мужской характер и привычки. Объезжала лошадей, любила ружейную охоту. Кучер Александр Васильевич так вспоминал о его матушке. «Дралась сильно. Крестьяне ее ненавидели. Бывало, увидят, как она скачет на жеребце по полям, говорили вслед: „Ну, едет татарка“». Молодость Сухово-Кобылина проходила внешне обыкновенно для людей его круга. По окончании Московского университета он путешествовал по Европе, слушал лекции в Гейдельбергском и Берлинском университетах. Сухово-Кобылин вполне мог бы и не написать своей знаменитой драматической трилогии, если бы не личная трагедия. А ее завязка, как и положено в драматургии, начиналась легко и даже романтично. В 1841 году в Париже. И тогда казалось, что ничто не предвещает беды. В одном из ресторанов Александр Васильевич познакомился с молодой красивой француженкой Луизой Симон-Диманш. разговорились. Она пожаловалась, что не может найти приличной работы. «Поезжайте в Россию», — предложил Сухово Кобылин. «Вы найдете себе отличное место». И написал ей рекомендательное письмо к лучшей петербургской портнихе Андрио, француженке. На этом их первая встреча закончилась. Прошел год. Сухово Кобылин вернулся в Россию и уже забыл о мимолетной встрече в Париже. И вдруг к нему в модном магазине с улыбкой подходит красивая женщина. «Вы меня не узнаете? Я Симон Диманш. Помните, та самая француженка, которой год назад вы дали рекомендацию?» Отпраздновали встречу в ресторации. За обедом француженка окончательно вскружила голову Сухово Кобылину. Он предложил: «Жениться на вас не могу, родные не потерпят мезальянса, а я от них завишу. Но мы будем жить как муж с женой, едем ко мне в имение. На что вам какой-то магазин?» Симон Диманш приняла предложение. Она тоже влюбилась в статного Сухово Кобылина. Но через какое-то время Александр Васильевич заскучал, потянуло к городским развлечениям. Они поселились в Москве. Сухово Кобылин снял для Луизы богатые апартаменты на углу Тверской и Брюсова переулка.
Стояла поздняя осень 1850 года. Сухово Кобылин был погружен в светские развлечения и небезуспешно ухаживал за Надеждой Ивановной Нарышкиной. Это была великосветская львица, флиртовавшая направо и налево буквально на глазах у своего престарелого мужа. У Нарышкиной был бал, на котором присутствовал Сухово Кобылин. Симон Деманш, естественно, на него не могла быть приглашена. И вот, проходя мимо окна, Нарышкина увидела стоящую напротив дома, кутающуюся в богатую шубу женщину, пристально смотревшую в окна. Нарышкина узнала в ней Симон Деманш. В Москве вовсю ходили сплетни о ее безумной ревности к Сухово Кобылину. И тогда Надежда Ивановна решила подшутить над соперницей. Она позвала Сухово Кобылина в нишу окна и стала целовать ничего не подозревавшего Александра Васильевича на глазах у несчастной Симон Деманш. В тот вечер, вернувшись, Сухово Кобылин не нашел Луизы дома. Прислуга сказала, что барыня уехала в наемном экипаже. Встревоженный Сухово Кобылин поехал к обер-полицмейстеру и заявил ему об исчезновении француженки. Начался розыск. Искали долго, пока, наконец, не обнаружили в сугробе неподалеку от Ваганьковского кладбища бездыханное тело Луизы Симон де Манш с перерезанным горлом.
Версия ограбления отпала сразу. Драгоценные вещи и дорогая шуба были не тронуты. К тому же Луизу вполне могли убить в другом месте, а потом отвезти труп в чисто поле к городской заставе. Полиция сделала обыск в доме Сухово Кобылина, и в людской были обнаружены следы крови. Хозяина и всю прислугу арестовали. Родные пытались хлопотать за Александра Васильевича, но в полиции им заявили: «Он сильно замешан в этом деле. Зачем он в ночь убийства явился к обер-полицмейстеру? Откуда кровь в его доме? А тут еще и письмо». Да, в деле фигурировало и письмо, найденное в бумагах покойной и написанное к ней Сухово Кобылиным незадолго до убийства. «Дорогая Луиза, зная, что вы остались в деревне единственное ради того, чтобы разыгрывать свои фарсы и повиноваться некой страсти, которая, увы, называет вам имя другого, я предпочитаю призвать вас к себе. Я хочу, чтобы вы, неблагодарная и коварная женщина, были у меня перед глазами и в пределах досягаемости моего кастильского кинжала. Трепещите!» Без сомнения, это письмо – серьезная улика. Вот только смущает метафора с кастильским кинжалом. Слишком уж поэтично. Однако полиции было не до поэзии. Два кинжала, найденных при обыске в доме Сухово Кобылина, были изъяты в качестве вещественного доказательства. Прислуга поначалу на все вопросы полиции отвечала: «Знать не знаем, ведать не ведаем». Но после долгого сидения под арестом они сознались квартальному в убийстве. «Мы де ненавидели француженку за жестокое обращение с нами». Но прислуги не поверили, потому что была найдена еще одна серьезная улика – письмо Сухово Кобылина к своему повару, а ныне подследственному Ефиму Егорову. В нем барин просил повара сознаться в убийстве, за что ему было обещано награждение в 1500 рублей серебром, свобода его родственникам и ходатайство об облегчении участи. Хорошо еще, что с обнаруженной кровью разобрались быстро. Медицинская экспертиза признала, что кровь куриная, и это подтверждало первое показание повара о том, что зимой он резал обыкновенно птицу в людской. Судья Колмаков в воспоминаниях приводит аналогичный пример. В Орловской губернии у лесника исчезла жена. Пропаже он ее объяснить не умел, а в сенцах у него нашли пятна крови. И хотя бедняга уверял, что давеча резал птицу, не помогло. Его били кнутом и сослали в Сибирь. Там бы и сгинул, если бы бабу не заприметили в соседнем уезде. Живую, здоровую, да еще и с новым муженьком.
Светское общество отнеслось к делу Сухово-Кобылина двояко. Однако многие были уверены в его причастности к убийству Симон де Манш. Мемуарист и крупный чиновник Евгений Михайлович Феоктистов позднее вспоминал о Сухово-Кобылине. Этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, был в сущности по своим инстинктам жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед каким злоупотреблением крепостного права. Дворня его трепетала. Александр Кобылин мог похвастаться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили. Уже в начале 20 века нашлись энтузиасты, опросившие крестьян Кобылинки имения Александра Васильевича. Одни говорили, что любовницу убили слуги, ненавидели ее за строгость. Судьям сказали, что убить ее приказал им Сухово-Кобылин. Родные его порядочно деньжонок поистратили, чтобы загасить дело. А другие утверждали, Сухово-Кобылин характер имел крутой. Это он убил любовницу. Но откупился. А потом его отец говорил, столько просудился на взятках, мог бы выложить всю дорогу деньгами от Москвы до Кобылинки. Самое любопытное, эти полуграмотные свидетельства, противоречащие друг другу, сходятся в одном. Пришлось-таки платить. За дело или без дела, сам ли виновен или был жертвой навета, но заплатил. «Не будь у меня связи да денег, давно бы сгнил где-нибудь в Сибири», скажет на склоне лет Сухово-Кобылин.
Надо сказать, что его любовница, ставшая косвенной виновницей постигших Александра Васильевича несчастий, Надежда Ивановна Нарышкина, поддержала драматурга в трудную минуту. Даже взяла на себя часть ритуальных забот по похоронам Симон де Манш. Очевидцы рассказывали, что ее поддержка была весомой. С того дня, как огласилось убийство, она почти не покидала Кобылина, находилась постоянно в обществе его родных и отважно махнула рукой на то, что станут рядить. Она самозабвенно погрузилась в его горе, выражавшееся открыто и сильно. Позднее Нарышкина уедет в Париж, где родит от Сухово-Кобылина дочь Луизу, которая станет его единственной наследницей. В Париже Нарышкина также блистала, ее называли Великороссией. К ней благоволил сам император Наполеон III. Позже она развелась со стариком Нарышкиным и вышла замуж за драматурга. Нет, не за Сухово-Кобылина, а за Александра Дюма сына, знаменитого автора «Дамы с камелиями». А Сухово-Кобылин еще в тюрьме задумал свою первую пьесу «Свадьба Кричинского». Ее фабулу составил ходивший в то время по Москве анекдот об одном светском господине, оказавшемся шулером, который заложил стразовую булавку за бриллиантовую, на чем и попался.
А тем временем судебная мельница все вертится и вертится. В 1853 году, спустя 3 года после убийства, дело было направлено на дорасследование. Вскоре Сухово-Кобылина вновь сажают под арест, где он и закончил свадьбу Кричинского. Между тем правительствующий сенат принимает по делу следующую резолюцию – оставить Сухово-Кобылина в подозрении по участию в убийстве де Манш. Дело, стало быть, не окончено, судебная машина продолжает крутиться. А Сухово-Кобылин приступает к написанию своего «Дела». Так называется вторая пьеса его трилогии. «Дело» – самое, пожалуй, страстное из всех пьес драматурга. В ней отголосок того, что ему самому пришлось пережить в собственном деле. Недаром в предисловии к пьесе Сухово-Кобылин написал Если бы кто-нибудь усомнился в действительности, а тем паче в возможности описываемых мною событий, то я объявляю, что я имею под рукой факты довольно ярких колеров, чтобы уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и несбыточного не соплел. Как возникает дело в его пьесе? По доносу Расплюева о том, что Лидочка сама запутала себя, сказавши, будто бы «это моя ошибка». Пользуясь этим, запутывают в дело человека, на котором можно поживиться. Также и Сухову-Кобылин сам себя запутал в дело, в ночь убийства приехав к обер-полицмейстеру. А в сцене допроса Тарелкина на дому и в квартале в третьей пьесе «Смерть Тарелкина» несомненно отразились сцены допроса в квартале крепостных Сухову-Кобылина.
Впрочем, эта страстная пьеса долго была неизвестна публике. Дело запретили к печати. Пьеса была издана лишь в приформенные времена, в 1868 году, а свет рампа она увидела только в 1882 году. Да и то с большими цензурными купюрами и под другим названием «Отжитое время». А тем временем Сухова-Кобылина за прелюбодейную связь приговаривают к церковному покаянию. И, наконец, спустя 7 лет, в 1857 году, Государственный совет большинством голосов принял окончательное решение по делу об убийстве Симон Диманш. Все отпущены за недостатком улик. Это, конечно, не полное оправдание. Но Сухова-Кобылин сам признавался, что так уже устал от всего этого, что был рад любой развязке. А последним штрихом этого длинного уголовного дела стала утрата решения Госсовета 25 октября 1857 года. Документ был затерян писцом в пьяном виде вместе с парою сапог. А кто же все-таки убил Симон Диманш? Впрочем, вопрос риторический. Сказано же в решении Государственного совета оставить дело Диманш на Божье провидение. Много лет спустя старый Сухова-Кобылин скажет молодому критику Беляеву, заметив, что тот в его кабинете в поместье пристально смотрит на один из портретов. «Это она». Над кроватью висела бледная пастель французской работы в позолоченной раме. Хорошенькая женщина в светло-серых локонах и с цветком в руке глядела с портрета задумчиво и улыбалась загадочно грустно. Она. А ведь, заметьте, Беляев не спрашивал у старого драматурга, кто именно изображен на портрете. Сухова-Кобылин проживет после гибели Луизы Диманш 53 года.
Последняя пьеса трилогии «Смерть Тарелкина» тоже не сразу нашла себе путь на сцену. Сухова-Кобылин окончил ее в 1869 году, однако впервые она была поставлена 31 год спустя, в 1900 году под названием «Расплюевские веселые дни». В конце жизни Сухова-Кобылин был стеснен в средствах, но все-таки сумел сохранить родовое поместье Кобылинку. Но в 1899 году пожар в усадьбе уничтожил библиотеку и архив драматурга. После этого, можно сказать, его уже ничто не связывало с родиной. Последние годы жизни он почти безвыездно провел на своей вилле под Ниццей, где и скончался 11 марта 1903 года. Из петербургской газеты. Сегодня, 14 марта, в маленькой верхней церкви у Симеония, что на Маховой, отслужили за упокоенную обедню и панихиду по Александру Васильевичу Сухову-Кобылину. Из полуторамиллионной массы петербуржцев собралось почтить память большого писателя всего 6 человек. Все. Занавес опущен. Финит а-ля комедия.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».